Это прагмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни» от рождения до 45 лет. Крестьянина Угличского уезда Ярославской губернии Григория Филатовича Кругова. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 98. Есть пословица такая: не имей 100 сот рублей, ни каменьев самоцветных, а имей себе друзей. А другая говорится, что старинный прежний друг завсегда во всем надежнее и честнее новых двух. Это лживо, без сомнения. Ведь товарищи-друзья хороши бывают только все до черного лишь дня. А как черный день настанет, так заранее уж знай, что и новый друг, и старый станет первый негодяй. Дружбу прежнюю скорее постарается забыть и устроить живо пакость, чтобы другу насолить. Я не знаю, как на это взглянет критик, но скажу, что друзей иметь не нужно, и на факте докажу. Правда, был один приятель, Павел Нилов, у меня, что опасности для жизни подвергался за меня. Но таких ужасно мало. В сотни тысяч разве два. Да и то еще не знаю, их найдется ли едва. А то больше все такие, все подлец на подлеце. Всех друзей ужасно много, словно зерен в огурце. Жил такой один приятель вместе в комнате со мной. Мы работали с ним вместе в переплетной мастерской. Он был Луцкого уезда, из зажиточных крестьян, по фамилии Мамаев, а по имени Иван, по прозванию Леший Барин. Он был страшный весельчак. Пел, играл на балалайке, и не дурно, не кой-как, а вполне послушать можно. Сам он пел и сочинял, иногда про власть советов, и немало песен знал. Не любил он коммунистов, комиссаров всех ругал, а царизм и Николая постоянно восхвалял. Я нередко на квартире спорил с ним на злобу дня, но он был красноречивей и оспаривал меня. Но вражды между собою у нас не было. Всегда спор кончался или шуткой, или смехом. Иногда он, бывало, спорит, и вдруг песню запоет. Да такую, что ей-богу даже слушать страх берет. Так и мнилось. Вот нагрянет к нам милиция сейчас и как членов саботажных арестует вместе нас. А он, знай, под балалайку заливается, поет и окно еще раскроет, чтобы слышал весь народ. Я с Мамаевым в учении вместе жил у Фмича, и в то время наша дружба была очень горяча. Жили мы тогда как братья, все делили пополам, а товарищи-мальчишки все завидовали нам. С той поры, как в подмастерье из мальчишек вышел я Мамаева не видел. Не встречал и он меня. Но вот вдруг по воле рока повстречался с ним опять, и пришлось в одной коморке с ним друзьями проживать. И мы жили очень дружно, как и в детские года. Никакой между нами тайны не бывало никогда, и ни в чем мы не считались, ни в вещах, и ни в деньгах. Вместе ели, вместе пили, толковали о делах. Как-то раз, после получки, возвращались мы домой и в толпе позасмотрелись у витрины у одной. Вдруг Мамаев спохватился и стал шарить свой карман. «Что с тобой? Чего ты ищешь?» — говорю ему, Иван. «У меня пропали деньги», — грустно он проговорил. «Или здесь в толпе украли, или сам я обронил. Хорошо, не знаю, право. Вот беда-то. Наплевать. Денег мне ничуть не жалко. Только нечем долг отдать. В лавку. Там ведь не поверят, что несчастье со мной. Скажут, он отдать не хочет, жулик, эдакой, сякой. А я, сам ты это знаешь, не люблю нигде должать. Я люблю не позже срока завсегда свой долг отдать. Если можешь ты, дружище, помоги беде моей. Дай мне в долг, а в ту получку я отдам тебе. Ей-ей. Ну, чего ж с тобою делать? Дам уж, если вышло так. С каждым может грех случиться. Я и сам попал в просак, сам ты знаешь, мне недавно жулик влопался в карман. Ну, спасибо. И на этом успокоился Иван. И пошли мы. Он дорогой вдруг опять повеселел, как ни в чем и не бывало, и куплетик даже спел. Деньги дело нажитое, по ним нечего тужить, а дружок дело другое, другом надо дорожить. Я зашел дорогой в лавку, чаю с сахаром купил, и с собою на квартиру нам закусок захватил. Мы пришли в свою каморку, сели вместе за столом и за чаем разболтались, как два друга кое о чем. Разговор зашел о власти, о насилии, о войне. «Эй, да что мы лясы точим? К черту все!» — сказал он мне. «Лучше что-нибудь сыграем, да чего-нибудь споем. А уже это насолело, говорю она обо всем. Хочешь, я под балалайку песню новую спою? Не чужого сочинения, самодельную, свою. Ой, Иван, чего угодно. Но прошу, про власть не пой, а то знаешь, что, ей-богу, арестуют нас с тобой. Ну их к черту, не боюсь я. Хоть сейчас на эшафот. Смерти нечего бояться, не убьют, сама придет». Он настроил балалайку, на кровати своей сел, по струнам рукой ударил и в полголоса запел. Отрывок с песней выморан автором. Долго он на эту тему все играл и песни пел, наконец угомонился, лег и вскоре захрапел. Утром я проснулся рано, но Мамаев уж не спал, а лежал под одеялом, отвернувшись, и стонал. «Что с тобой, Иван, случилось?» — говорил. «Вчера ты пел, а сегодня уж и стонешь. Неужели заболел?»
«Да чего-то разбирает. Больно голову и грудь. Ты поди один работать. Да скажи, не позовуть управляющему, что ли, или мастеру Рудо, что со мною дело плохо. Я в лечебницу пойду».
«Ладно, друг, не беспокойся, все скажу». И я ушел, но в ужасном беспокойстве этот день у меня шел. То мне думалось, Мамаев заболеет и умрет, то казалось, он не болен, а умышленно все врет. Мнилось даже, что и деньги он едва ли потерял, а задумал план какой-то. Утаил их и солгал. Для того, чтобы побольше я ему бы денег дал, вот и в лавку-то вчера он ничего не отдавал. Что-нибудь да тут неспросто. Ведь Мамаев, говорят, стал не очень-то надежен, а порой и плутоват. Словно голос мне незримо и тихо на ухо шепнул. «Эх, чудак, кому поверю? Он уж многих обманул». Когда вечером с работы на квартиру я пришел, то ужасный беспорядок в своей комнате нашел. На полу валялись книги, узел грязного белья был развязан и разбросан, а с постели у меня на пол сброшена подушка. Словом, негде и пройти. Сундука замок изломан, а в нем шаром покати. Сапоги, костюм, бельишко — все похищено. Мамай все забрал, что было лучше, и как звали, вспоминай. Из своих вещей буквально не оставил ничего, хоть бы тряпку или бумажку, чтобы напомнил его. Квартиранты заявили, что Мамаев им сказал, что в деревню уезжает. Потому все и забрал. А какие взял он вещи и украл ли что у вас, мы за этим не следили. не касается до нас. Вот что делают порою наши старые друзья. Заявила этой краже, и участок был и я. Но милиция нисколько пользы мне не принесла. Или вора не искала, или найти уж не могла, неизвестно. Но Мамаев скрылся прямо без следа. Точно не был в Петрограде в своей жизни никогда. Вот пословицам и верьте, вот уж старый прежний друг уж поистине обделал много лучше новых двух. Что же делать мне осталось? Как не жить да поживать, да добро себе другое, горемыки наживать? Что же сделаешь с людьми, коль привыкли за добро и за искреннюю дружбу воздавать старицей зло? Никому не надо верить. Вот мой каждому совет. Нынче все живет обманом. На полушку правды нет. Впрочем, я не поголовно говорю о всех людях. Есть, конечно, и такие, что имеют Божий страх. Я и сам таких порою на своем веку встречал. Только очень мало их в итоге насчитал. Их дела любвеобильны, но в сравнении со злом так малы. И так ничтожны, как пылинки пред слоном. Точно капли в океане, все теряются они, посему и незаметны остаются в наши дни. Так на этот раз поездку и пришлось мне отложить, и пришлось немало время без побывки дома быть. После вора и пожара говорят, что завсегда очень трудно поправляться. Да, пожалуй, что и да. Как останешься в костюме, в том, в котором был Адам, так оденешься не скоро. Это я уж знаю сам. Как обчистил, словно липку, задушевный меня друг, так, признаюсь откровенно, я опомнился не вдруг. Да и шутка ли, остался без пальта и без сапог, без рубашки и костюма и без денег. Ох-ох-ох. Тяжела была не в меру у Мамаева рука. Долго я ходил, работал и стоял у верстака, чтобы снова все убытки наверстать и позабыть, чтобы все, чего имелось, снова как-нибудь купить, наконец, мало-помалу, стал опять приобретать и вещицу за вещицей, где придется покупать. Я попал домой в деревню через год и 8 дней, но опять не очень долго жил в кругу семьи своей. Почистились карманы и опять назад повернул свои оглобли в чудодейный Петроград. Поступил опять на место и опять начал корпеть за работой по привычке, чтобы голод не терпеть. Удивительное дело, как приходится прожить целый век на белом свете, что нельзя вообразить. Все скитание и скитание. А спросить, из-за чего? Да единственно ведь только из-за хлеба одного. Век живу, не то крестьянин, а не то какой бобыль. Да не сон ли это, право? Нет, действительная быль.